Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Тумы добрые люди.
В этом выпуске музыкант Сергей Эрденко, лидер цыганского трио «Лойка».
Я родился в семье, где вот практически с моего поколения и поколения моего брата, старшего Николая Эрденко, произошли такие катаклизмы. У нас дедушка есть, который закончил Московскую консерваторию, и он собрал всех наших деточек, нашего рода цыганских, и стал им давать классическое образование. И тут пришло вот это сочетание. С одной стороны, классическая, где великолепная школа, правильное звучание, чистота тона, а с другой стороны, цыганская школа. Там, в первую очередь, должно быть эмоциональное воздействие. Для цыган очень важно в цыганской скрипке, скажем, какие-то стонущие или скрипящие какие-то интонации, звучания, и поэтому они как бы не классичны в таком представлении скрипичном.
Николай Эрденко во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. «Тайна твоих волос» – так называется иранская мелодия, которую вы сейчас слышите. Тайну мы едва ли раскроем, но, по крайней мере, приблизимся к ней. В Древней Греции философы, чтобы засвидетельствовать свою принадлежность к той или иной философской школе, отращивали бороды разной конфигурации. У античного парикмахерского искусства был богатейший словарь – шнуровка или подвязывание пучка, заплетение и скручивание в узел, завязывание волосяной петли. Прически тоже назывались замысловато. Двойная заплетенная косичка, подвязанный хохолок, кудрявый тупей, тупей на лбу с косичкой, прическа в форме дыни. Это, кстати, тоже музыка, вдохновленная волосами. Песня парикмахера из мюзикла «Человек из Ла-Манчи». Я уступаю эфир Маше Ряховской, которая тоже вдохновилась темой «Волосы».
Традиционно, на протяжении долгого времени, москвичи отдавались в руки исключительно французских мастеров-парикмахеров. Их салоны находились в центре города и были обставлены в духе парижских. В разные годы у москвичей пользовались популярностью парикмахерские. Кузен на Петровке, Леон Эмбо на Тверской, Гюго и Жозеф на Мясницкой, Мишель на Чистых прудах. Несколько лет назад известная французская фирма «Жак Десанж» открыла свои салоны в Москве. Я побывала в отеле «Космос» и поговорила с арт-менеджерами фирмы Стефаном Шуазелло и Дмитрием Деминым.
Alors, contrairement à ce qu'on pouvait voir avant, il y a plus une mode standard.
Сейчас уже нет стандартной моды.
On peut faire du long.
Можно носить как длинные, так и короткие, как вьющиеся, так и прямые волосы.
La mode de la coiffure basée sur le confort.
Главное, что прическа должна быть в гармонии с индивидуальностью, со стилем.
Например, пухленькой женщине какая прическа подойдет?
Очень короткий стрижка не будет очень хорошо.
Стефан, что такое для вас волосы?
Очень красивый материал, текстура, блеск, как шелк.
Дмитрий, представим себе, вы идете на свидание к девушке, которая вам очень нравится. Как вы зачешете волосы?
Открытый лоб, показать то, что я ждал этого дня, открытое лицо.
А если вы идете на деловую, необходимую встречу с человеком, который вам очень не нравится?
Я буду незаметным. И даже какой-нибудь головной убор надеть, кепку, и все это будет хорошо. Я не хочу, чтобы у него фиксировалась эта встреча потом.
В 20 веке женщина впервые постриглась. Это век стрижки. А 21 век?
La couleur.
Век цвета.
Thou golden helmet of Mambrino, thy deeds the world will not forget. Now Don Quixote de la Mancha will bring thee greater glory yet.
Oh.
знают. Бессмысленно тратить пенку, гель и лак, пытаясь уложить волосы, если ты больна или у тебя депрессия. Волосы все равно будут торчать, как палки. О том, почему это случается, говорит поэт Вера Павлова.
Волос. В русском языке рядом с волосом оказываются по звуку два слова – «колос» и «голос». И эти два слова очень точно выражают две особенности волоса – «волос». «Колос» выражает жизненную силу, которая сокрыта в волосах. Жизненную силу земли, роста, произрастания. Они у нас растут каждую минуту. Страшно подумать, они даже после смерти какое-то время у нас будут расти. И отсюда вся мифология силы волос. Самсон. Вспомним, как у святой Инессы в одну секунду отросли огромные волосы и покрыли ее тело, скрыв ее наготу от нечестивых. А с другой стороны, голос – нечто совершенно бесплотное. Это другая сторона наших волос, их хрупкость. Они у нас все время выпадают. И мы этого не замечаем. Они нас покидают незаметно. Это наша жизнь, она также незаметно нас покидает. У нас до последней минуты растут голос и волос. И после последней минуты еще подрастает волос. А голос, вставший дыбом над телом, ставшим дыбой, плеснет улетающим дымом, плеснет уплывающей рыбой.
В чем строит предположение поэзия, магия признает реально существующим, говорит Анна Вяземская, маг.
Земля имеет такие же органы, как и человек. То есть зубы, согласно мифологии Афанасьева, это камни. Металл – это нервы земли. Кровеносная система земли – это реки, ручьи. А трава – это волосы земли. И поэтому в какой-то степени волосы человека являются эквивалентом травы. Многие магические ритуалы связаны с тем, что нужно взять волосы и траву земли. Волосы считались признаком целостности человека. Если мы берем волос человека и читаем на него заговор, то мы нарушаем в какой-то степени целостность этого человека и оказываем на него воздействие. Для того, чтобы сделать какой-либо магический ритуал, нужно взять прядку волос человека. Прядку эту можно положить на бумажку, а на бумажке написать желание, исполнение которого вы хотите добиться. Поджечь бумажку с волосами, и пока она горит, читать заговор. Здесь очень важно уложиться и прочесть заговор так, чтобы пламя горело. Колдовали, кстати, на Руси всегда простоволосые женщины. Гадания, все прочие ритуалы производятся с распущенными волосами. Домовой, верный хранитель семейного очага из пружеских уз, он не выносит простоволосых женщин, он с ними борется. Он путает им волосы.
Каким, может быть, чертам характера соответствуют русые волосы, черные, рыжие в русском суеверном сознании?
Считалось, что рыжеволосые люди обладают избыточной силой и вполне могут навредить. Старинный заговор от читки, от порчи начинается так. «Храни тебя, Господи, от черного человека, от рыжего, от черного, завидливого, уродливого, прихошливого».
Историк Елена Ляпустина.
В Китае в эпоху Чжоу, первое тысячелетие до нашей эры, юноша, достигший совершеннолетия, проходил своеобразную инициацию. Волосы его укладывали пучком и закалывали шпилькой. И с этого момента он становился полноправным мужчиной. У южноамериканских индейцев взрослые мужчины, в отличие от ребенка, выбривали волосы над лбом. А праздник посвящения мальчика в охотнике так и назывался – расставание с волосами. Как таковых обрядов инициации у женщин зафиксировано гораздо меньше, чем у мужчин, но тем не менее. И здесь знаменательный переход от одного типа прически к другому. До замужества узбечка носила от 4 до 8 косичек. После выхода замуж число косичек увеличивалось. У туркменских девушек уменьшалось, а здесь увеличивалось. И увеличивалось до 10 или 20 косичек. А вот когда рождался первый ребенок, то при обряде положения его в колыбель мелкие косички заменялись двумя толстыми косами.
Теперь не существует обряда посвящения во взрослые. Но мы порой видим на улицах то парня с гребнем на голове, то длинноволосого школьника, совершивших именно при помощи прически прорыв из детства в юность.
Если я вот, скажем, приду там на какую-нибудь дискотеку, то в первую очередь меня не поймут именно из-за волос там.
Говорит Роман Дрозд, 17 лет, поклонник тяжелого рока.
Можно услышать там оскорбление от человека 10-12 лет, а можно там аж 5 велосипедик, там, ну, от бабушки, от дедушки, от какой-нибудь на улице, там, которому уже за 90 лет, от категории 20 лет, можно даже получить по морде.
И с кем же ты общаешься?
Это все люди-музыканты, у них у всех длинные волосы. Большинству девушек не нравятся волосатые молодые люди. Есть определенное меньшинство, но я считаю, они намного умнее, чем то большинство. Потому что то большинство девушек живут по моральным устоям в основном своих родителей.
А у тебя есть девушка?
Она мне сказала, что если ты пострижешь, то я тебя брошу. Так что я понял, что волосы очень полезны в жизни. Зимой, кстати, с длинными волосами всегда очень тепло.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Волосы».
В древней Месопотамии, в Междуречии, жрецы обязательно брились наголо.
Историк Елена Ляпустина.
Это был признак чистоты. С другой стороны, считалось, что в волосах живет сила человека. Ну, здесь мы вспоминаем, конечно, знаменитый сюжет о Самсоне и Далиле. В других культурах, у других народов поэтому считалось, наоборот, недопустимым стричь волосы. И как раз наибольшая сакральная чистота достигалась неприкосновенностью волос. У племен хауса в Западной Африке были жрецы, голове которых на протяжении всей их жизни никогда не должна была прикасаться бритва, поскольку дух, обитающий в их волосах, запрещал это делать. Точно так же уже в Средневековье франкским королям с самого детства не разрешалось стричь волосы. Состричь локоны означало отказаться от права на трон. Кроме того, люди, которые давали какой-то обет, иногда до исполнения этого обета не могли стричь волосы. Вспомним еще то, что в средневековой Европе считалось, что вся сила колдунов и ведьм заключена как раз в волосах. Именно поэтому людей, обвиняемых в ведовстве или колдовстве, немедленно обривали наголо.
Браво! Сеньор Барбьера, ма браво!
Mi ti ha fatto scusi, son debolezze. E ben guidone, che viene a fare? Oh bella, vengo a farvi la barba. Oggi vi tocca.
Oggi non vuoi far barba?
No, oggi non voglio. Senti. Bravissimo.
Ai, 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 ai. Che cos'è stato?
Un osso che nell'occhio. Guardate, oh, non toccate, ai, soffiate, soffiate per pietà. Ah, aia, no, qua, ah, 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 ah.
Славе 20 с небольшим. 7 лет назад он пришел в общество сознания Кришны. Теперь его зовут Сундара Мадхава Дас. Он бреет голову и носит на затылке маленький хвостик.
Окружающее нас пространство, оно состоит из мыслей людей, которые порой бывают хорошими, порой бывают не очень. И для того, чтобы не притягивать их к себе, потому что волосы, они являются как бы как антеннами, поэтому кришнаиты и представители древних религиозных традиций бреют свою голову. Если в пищу попадет хотя бы один волос, сколько бы вы ни приготовили, это может быть 2-литровая кастрюлька, может быть 500 килограммов пищи, как происходит на больших праздниках в Индии, то вся эта пища становится непригодной. И прежде чем что-либо есть, преданные Кришны сначала предлагают это ему. И так как в пищу попало что-то нечистое, это нельзя предложить Богу. Девушкам, наоборот, нужно отращивать длинные волосы и оставлять косу, поскольку вот в этой косе силы. Девушкам нужно очень много силы, так как это в будущей матери.
Вот в жизни все рушится, все портится, не хочется быть собой. Идешь и стрижешься коротко.
Говорит поэт Вера Павлова.
В идеале, конечно, как Цветаева, надо налысо. Но Цветаева, она сразу же перечеркнула для себя карьеру красавицы. А я искала компромиссных вариантов. Я как бы уходила в отрыв от себя самой. Я этими ножницами парикмахерскими отрезала кусок прошлого от себя вместе с волосами и начинала заново. Кстати, я коротко стриглась после родов, и после первых, и после вторых. Тут уже отрыв происходил в самой биографии. Но родить – это же родиться.
Я думаю, сейчас многие женщины стригутся от того, что длинные волосы представляют собой часть архаичного женского образа, которому женщина больше не может соответствовать.
Первое, что приходит мне в голову, это пьеса Метерлинка «Пелиас и Мелизанда». Там есть сцена у балкона. На балконе Мелизанда, под балконом влюбленный Пелиас. Про Мелизанду мы знаем только одно – что у нее волосы во много раз превышающие длину ее тела. То есть, когда поэту понадобилось создать образ вечной женственности, видите, что он сделал? Ничего о ней не говорит, только то, что у нее такие длиннющие волосы. И вот эти волосы падают с балкона, падают прямо на Пелиаса.
Прическа может быть и социальным знаком. Я нахожусь в подвале на Фрунзенской. Передо мной сидят Дмитрий Бахур, Елена Боровская, просившая называть ее Deadhead, и Анатолий Тишин. Все трое стрижены под машинку.
Изначально, как я постриглась, ну, под ноль. Я не знаю четкого названия. Некоторые называют это Гитлерюгендом.
Вот. А кто тебя стриг?
Меня постригли партийные товарищи.
Не пострадало твое женское самоощущение?
Нет, я хочу сказать, что вот я абсолютно нормальная женщина. Я не могу жить спокойно в этом мире и как бы выполнять именно свою женскую функцию, когда я вижу несправедливость этого мира. И поэтому я вынуждена, в общем, встать на тропу войны.
Фанаты футбольные очень как бы любят бриться на лысо. Это во многом, кстати, им помогает драться потом.
В драке не ухватишь. В походно-полевых условиях, где проблемы с горячей водой, да и просто с водой, голову нужно мыть исключительно редко.
Так кто же мне объяснит, в чем для вас смысл этого остригания-обривания?
Ну, если совсем коротко, то мне эта жизнь не родная. Вот и все.
Он послал этот мир на три буквы и побрился на лысо. Ходит и плюет в него.
Если не вдаваться в подробности, кто он там, скинхед, по бритоголовости, можно сказать, что это человек склада силовика. Ну, наиболее агрессивный тип.
Я помню, как-то у нас был юбилей лимонки, и мы решили устроить маскарад. И одна девушка обрилась наголо под машинку, а во-вторых, как бы попросила выбрить ей свастику.
Я не хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь из наших закрывал свою появившуюся плешь остатками волос. Это самый ужас.
Гости ушли. Гоню веником клок разноцветных волос.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Волосы». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Звучит вступление к торжественной песне о Красноярске. Со мной в студии писатель Евгений Попов.
Евгений, вы ведь родом из Сибири.
Из города Красноярска.
Да, и у вас родня, большая семья.
Вообще-то была большая семья, потому что по отцовской линии укоренены были чуть ли не до Ермака, материнская в 19 веке, то есть много-много было. Сейчас остались считанные единицы.
Какие у вас самые первые алкогольные впечатления? Что, как сказал бы поэт, впечаталось в память ребенка?
Мой личный детский опыт визуальный. Я еще помню водку, которая стоила 21.20. Белая головка была, а потом уже водка стала 2.12. Первый мой алкогольный опыт, я его помню как другие первые события моей жизни. Значит, у моей бабушки жил странник, который был выслан где-то. Он приходил на Пасху побираться. Вот, он умер. И он оставил в наследство собранные деньги, значит, пятаки. Нищий был, приезжал нищий, значит, в Красноярск. И он сказал перед смертью, чтобы их отдали брату моему двоюродному и мне. Мне было там 15 лет, брату 16. Значит, мы увидели, что у нас 3 рубля денег, огромная сумма. Мы купили, пошли бутылку портвейна, пол-литровую, так и помянули деду, так звали этого странника.
Это был удачный опыт?
Я бы не сказал, что совсем он был удачный, потому что первое соприкосновение с алкоголем для меня закончилось некоторым поражением. Не хотелось бы расшифровывать. От этих 100 грамм я страшно опьянел.
Можно ли сказать, что в Сибири пьют на свой салтык?
При советской власти из напитков имелись только водка, которую труднее было купить. И я помню, был один год, когда, значит, в городе Красноярске, это был 72-й, что ли, 73-й год, там из продуктов были, значит, капуста, подсолнечное масло, маргарин, хлеб. А из напитков был вермут, рассыпушечка его звали, поскольку он был в таких в конусах. и наливали тебе стакан, как томатный сок, там еще что-нибудь. И когда ты выпил стакан, на дне был примерно с палец такой вот осадок. Что сказать, типично это, нетипично? Так жили тогда. Сейчас же я бы сказал так, что вот что все-таки типично для Сибири, даже не для города, а вот для деревни, особенно на Нангаре. Я поражен был, я как-то был на каком-то празднике, на семейном, там не наша семья, другая семья, и там молодые девчонки, значит, здоровые такие ангарские девчонки, они, значит, так между делом там все говорят, так хватит по паре стаканов водки. И это не было для них какое-то, они не зашатались, как я там от 100 грамм портвейна, значит, ничего, они плясали, подносили, там пельмени, там все это прочее. Вот это может быть типичное. Но сейчас, когда изменились времена, если приехать в тот же в город Красноярск, то там ты найдешь ценителей текилы, упомянутого красного сухого, значит, еще тебе скажут, я вот это вино не пью, значит, испанское, знаете, ну, испанское густовато для меня, знаете, так вот. И разные абсолютно люди есть, традиционно люди, которые предпочитают водку, но уже говорят хорошую водку. Раньше такого понятия не было. Раньше было водка есть или водки нет, или как пиво. Не было десятков сортов пива, а было один сорт пива есть, другой сорт пива нет.
Путевку в жизнь, я имею в виду путевку в литературную жизнь, вам дал Василий Шукшин. Вы с ним выпивали?
Нет, я с ним не выпивал, поскольку я был молодой человек. Он был значительно старше меня, и потом он был очень занят. И я никогда не видел, я слышал о нем массу историй, значит, я знаю, как он пил. Режиссер Вадим Абдрашитов рассказывал гениальную историю, как вдруг, значит, в общежитии института шум, какой-то крик, там, какое-то событие, значит. Я открываю дверь, смотрю, Вася, как бурлак, на веревке тащит ящик водки. Он приехал угостить кого-то туда. Так вот, я с ним не пил, о литературе беседовали.
А с кем из писателей вам легче всего и охотнее всего пьется?
Активный пик у меня этого прошел, потому что весело выпивать, и я замечаю только не по одному по себе. Так, ну, примерно лет до 35. Я прекратил потреблять большие количества, когда стал ездить на машине «Запорожец». Это был, стало быть, 83-й год, и, стало быть, было мне 37 лет. Как прекрасно было до этого на заре проснуться, пивка выпить. Сейчас я никакой не ханжа, значит, ничего, но я сейчас пью так, что на следующий день я как и не пил. Вот все было. А с кем пилось из писателей? Ну, замечательно пилось. Если без вранья и коротко, и вспоминая с превеликим удовольствием, замечательно выпивал с Юрием Осиповичем Домбровским, с Федотом Сучковым, стариком, его другом и моим земляком, с Андреем Георгиевичем Битовым, что тебе известно не худо, поскольку мы в Лондоне выпивали очень хорошо даже в свое время. Я от Домбровского получил очень важный урок жизни. Я был человек молодой и наглый. Ну, у меня была там девушка, подруга. Вот мы сидим, выпиваем у Федота Федоровича Сучкова, друга Домбровского, писателя, драматурга. И я, значит, от наглости девице говорю, на тебе деньги, сходи-ка вина принеси еще нам. Тут мне Домбровский говорит, никогда так не делай, Женя. А я так ощерился, говорю, а что, собственно, не делать это? Почему это так, что такое? Он говорит, идем, я тебе сейчас все объясню. Он говорит, ты, конечно, подумал, что вот я тебе сказал, что там женщину посылать за вином-то. Нет. Он говорит, это дело очень важное, это дело сакральное даже. Он говорит, ты должен за вином ходить сам, всегда. Ты это должен делать, а не кто другой. И вот я помню этот урок, Селезнёвская улица, мы идем под ручку, значит, февральский ветерок, и вот это у меня врезалось на всю жизнь, потому что это не только ведь речь о вине шла, а шла об отношении к жизни. Понимаешь, даже здесь я не нужно пронзить фразу «я боюсь кого-нибудь обидеть», потому что тех классиков, с которыми я выпивал, уже нет на этом свете, и вряд ли обидятся они.
Евгений, почти все ваши герои – люди пьющие, причем смачно пьющие. Вы, описывая их, используете свой личный жизненный опыт?
Разумеется. Я уже не в том возрасте, чтобы врать и уходить от ответа. Ну, разумеется, я использую это. А я еще скажу, что я сейчас вспомнил вдруг, значит, я являюсь автором формулировки, которая очень понравилась в свое время Бель Ахатовне Ахмадуллиной, которая когда-то тоже понимала в этом толк, что алкоголизм погубил Россию, а водка спасла.
юноша из Красноярска, уже давно не юноша. Перед ним открылись огромные горизонты, в том числе и алкогольные горизонты. Вы были от Японии до Австралии и Америки. Вот такая винная алкогольная карта мира, глобус, алкогольный глобус. Где бы вы сейчас, в эти минуты, вот если бы у вас возникло желание выпить, какую точку глобуса вы бы показали?
Сейчас любой напиток можно найти в любой стране практически, так? А зависит все-таки от, наверное, как ты этот говорил, вино какой страны вы предпочитаете в это время дня. Традиционно я люблю, значит, во-первых, водку русскую, а может быть, во-вторых, потому что я джин очень люблю, но в количествах правильных. Сейчас вот я в Праге нахожусь, а сейчас пойду пиво выпью, потому что здесь настоящее пиво. И еще вот, если опять же к теме красного сухого, то я на нее все время схожу, потому что ведь вся беда-то в чем, что меня не приучили с детства пить вино, я бы, может, его пил бы всю жизнь, потому что его не было ни в Советском Союзе, ни тем более в Сибири. Как меня вот не научили музыку слушать, не было ни оперного театра, и единственное, я помню, я оперу «Фауст» смотрел, так меня и вывели с нее, потому что я увидел, как Зибеля поет такая дама, дебелая такая, значит, я расхватался и все. Вот, может быть, я бы пил вино и был бы ценителем, но я не ценитель этого. И вообще я не эстет алкоголя, вот в чем дело. Я считаю, что это необходимая составляющая жизни. А с закусочкой, да, с пельменями, да, с рыбкой. А?
Спасибо, Евгений, приятного пивопрепровождения.
Спасибо.
Писатель Евгений Попов в рубрике «Красное сухое».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Мои любимые пластинки» Сергей Эрденко. Бессменный лидер цыганского трио «Лойка». Группа родилась в 1990 году в Ирландии, гастролировала во многих странах мира, записала около 10 альбомов. В настоящее время Сергей Эрденко живет в Петербурге. Сегодня он гость нашей пражской студии. Несколько слов о музыканте и о цыганской песне. Когда слушаешь Сергея Эрденко, ясно понимаешь, на каком перекрестке сошлись русский классический романс и цыганский романс. Образец русской любовной лирики пушкинская «Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». В этих стихах нет материи, но есть парящий дух, видение, гений. Цыганский романс сделал чувственную прививку русской лирики. Он способен прямо сказать «отдайся мне». В репертуаре Саши Давыдова 1849-1911 годы, есть такой куплет. «Пустое вы сердечным ты, навек отныне замени, да поцелуй, да обними, да полюби от всей души». Здесь прямая цитата из Пушкина соседствует с чувственной близостью, которой открыта цыганская песня. Это и есть перекресток двух стихий, которые чудесным образом уживаются друг с другом. Сергей Эрденко замечательно чувствует это и бесперерывно делится своим чувством. И еще об одном свойстве музыканта. Любую музыку, даже цыганскую, легко можно превратить в гербарий, выхолстить ее. Так делают цыганские исполнители с хорошо поставленными голосами и академическим образованием. У Сергея Эрденко отменная академическая школа. В детстве он играл Моцарта и других классиков. Но школа не мешает ему быть живым музыкантом, который не боится рисковать, не стесняется жить на сцене. Да, он не играет, он живет на сцене. Это и есть черта выдающегося музыканта. Сергей, к как и когда вы поняли, что вы цыган?
Я родился в семье, где вот практически с моего поколения и поколения моего брата, старшего Николая Орденко, произошли такие катаклизмы. У нас дедушка есть, который закончил Московскую консерваторию, и он собрал всех наших деточек, нашего рода цыганских, и стал им давать классическое образование. И тут пришло вот это сочетание. С одной стороны, классическая, где великолепная школа, правильное звучание, чистота тона, а с другой стороны, цыганская школа, где как бы одно разбивается другое, потому что там в первую очередь должно быть эмоциональное воздействие. Потом для цыган очень важно в цыганской скрипке, скажем, какие-то стонущие или скрипящие какие-то интонации, звучания, и поэтому они не классичны в таком представлении скрипичным. Я помню случай, который открыл для меня, что есть цыганское искусство. Когда я был маленький, мы оказались в Самаре, в этом городе живет огромное количество моих родственников цыганских, и вот меня мои родители отпускали в Зубчининовку, район, который находится за городом, где жили только одни цыгане. Но родители говорили: бери с собой скрипочку и дай нам слово, что в день ты будешь заниматься по 3 часа. Я говорю: честно слово, я буду играть. Меня одевали противоречивые вещи для цыганского народа. На мне всегда была белая рубашечка, шортики. То есть я всегда выглядел очень вычурно среди своих ровесников, потому что они все были практически галопузы. Они все были черные, пыльные. И вот я приезжал со своей скрипочкой, белой рубашечкой, подхожу к дому, где живут наши родственники, а там стоят телеги, запряженные лошадьми и так далее, и цыгане куда-то собираются. Я подбегаю к одному, ко второму, к третьему, куда, чего? Был ответ: едем сено воровать, скрипачей не берем. И тебя, Петховен, тем более. Я говорю: как так, как меня сено воровать? И я: нет, иди отсюда, все. Тогда я увидел дядю Кузика, это мой дедушка, он сидел на первой повозке, он был такого небольшого роста, очень хриплый такой голос. И я со слезами говорю: дядя Кузя, умоляю, возьмите меня. И тогда он меня так просто подцепил, посадил рядом с собой, у него были такие крепчайшие руки. Скрипочку я прижал, и он говорит: «Крадос, чавалы, поехали цыгане!» И они поехали, типа, на 20 вот этих телег, человек, наверное, ну, 30-40, примерно, и все это наши родственники, все эти в цыганских юбках, то кто-то поет, кто-то, что-то смех такой, собаки бегут, кошки какие-то бегут за нами. Полное счастье. И мы едем, едем куда-то целый день. И люди, которые нас видят, они просто останавливаются, машина останавливается, как будто из старины выехал табор из какого-то другого века. И самое интересное, что через некоторое время я перестал удивляться, что я цыган. Потому что вот в этой ситуации был абсолютно 100% цыганом. С меня сняли эту же рубашечку. Вернее, даже не сняли, она стала черной, потому что от пыли, от грязи, от всего она стала черной. Я был абсолютно адекватен, потому что я тоже черный, мои родственники все черные. И уже я стал чувствовать себя абсолютной частью вот этого общества. Через некоторое время там появились какие-то другие колхозники. Они спрашивают: цыгане, вы куда? Они говорят: да мы, говорит, сено воровать. Ой, не воруйте в нашем колхозе, езжайте в следующий. Вот там хорошее сено, только-только его скосили. Приезжаем. Наступает ночь, цыгане сидят, и вдруг дядя Кузя вспоминает, что Сережа не играл на скрипке. И вот полукругом сидят цыгане, здесь телега, и дядя Кузя говорит: бери скрипку, а уже ночь, звезды, цикады, кони пасутся тут же рядом. И я взял скрипку, а в это время я готовился к первому своему конкурсу, и я играл концерт Моцарта 3. И вот я взял эту скрипочку, встал на эту телегу и стал его играть. Вы представляете, вот эта цыганская абсолютно публика с золотыми зубами, замечательная, и Моцарт. Я сыграл его полностью на одном дыхании. После этого, значит, дядя Куся вскочил, взял меня на руки, посадил меня, обнял. Все цыгане плакали, целовали меня. Но через некоторое время дядя Куся взял гитару и стал петь цыганскую песню. Да такую, что, вы знаете, вот у меня с души все поднялось. Все, просто у меня волосы, наверное, дыбом встали.
Потому
что... Тумейром моя яле, тумы добрые люди. И хор цыганский: ай-я-я-я. И такой плач, такое дыхание, которое идет. Это было настолько по контрасту с этим Моцартом. Это было все настоящее, вы знаете. И я помню, когда я вышел уже играть на конкурсе, я играю Моцарта, а сам вспоминаю вот это пение дяди Кузи и всех своих замечательных родственников.
Сергей, обычно в цыганских песнях, в цыганских романсах лирический герой – это цыган, стонущий от любви. Это образ или это правда? Вы часто влюбляетесь?
Ну, когда я был мальчишкой, наверное, я влюблялся достаточно часто, но это было просто влюбчивость, потому что через некоторое время я понял, что в музыке это состояние можно было вызвать не обязательно присутствие красивой девушки, а просто музыка, когда ты играешь. В твоей душе вырабатывается, я не знаю, что такое, сродно вот этому состоянию влюбленности. И я думаю, что вот искусство как раз цыганское состоит в том, что когда ты поешь, ты вырабатываешь себе вот это чувство, и вот это чувство перекидывается в зал, и зал начинает вместе с тобой любить. И когда ты поешь, скажем, там, цыганский романс, «Пусть я страдаю, пусть ревность и муки гложут мне душу, сжигают мне грудь», понимаете, тогда ты поешь, и люди также начинают чувствовать, как чувствуешь ты. Поэтому есть очень серьезное отличие цыганского исполнителя от классического русского исполнителя. Взять того же гениального Штоколова, или взять там Николая Орденко или Сличенко, который споет один и тот же романс. В одном случае люди будут плакать и смеяться, а в другом случае они будут восторгаться красивым голосом, правильным дыханием, фразировкой.
Вы немножко уходите от вопроса. Все-таки вот в вашей жизни цыганский романс, любовный романс пересекается с реальными историями, ситуациями, эпизодами?
Мне очень тяжело досталась моя жена. Она очень красивая женщина, и я знаю, что очень многие хотели добиться ее расположения, ее руки. Даже когда вот уже мы шли в церковь венчаться, я думал, что что-то должно произойти, потому что были люди, которые не хотели этого очень-очень сильно. Когда все-таки это произошло, я был счастливый человек, но вот я вспоминаю вот это, я в своих мыслях как бы рисовал картину, а что бы было бы со мной, если бы этого не случилось, если бы у меня ее не стало. И когда я думаю об этом, я вспоминаю кольцо, которое у меня на руке, и ты другому отдана без возврата, вот когда я пою вот этот романс, знаете, в душе моей поднимается и ревность, и восторг, все поднимается. Поэтому, вот, скажем, каждый романс для меня связан лично со мной, с каждым человеком, с каждой историей, которую я проживаю каждый раз. Две гитары за стеной жалобно заныли, с детства памятный напев. Ты ли, друг мой милый, вон там звезда одна горит так ярко и мучительно. Звезда звездою говорит, дразня, меня язвительно. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз.
Сергей, мне кажется, что вот эти музыкальные перекрестки, на которых цыганская музыка встречается с балканской, с испанской, андалузской, с русской, с венгерской, это очень интересные, драматичные и плодотворные перекрестки. Что дала цыганская музыка русскому романсу? И что дал русский романс цыганской музыке? Что это за влюбленная пара?
Но все началось в России, как ни странно, с графа Орлова и Екатерины II. Граф настолько любил Екатерину, что он преподнес ей феноменальный подарок. Он привез из Молдавии цыган. Это был хор знаменитого Уяра, который пел. Естественно, Екатерининский дворец, вся русская элита. И вышли цыгане и спели несколько вещей. И было потрясение. И вот тут произошла в России некая метаморфоза, потому что цыгане принесли в Россию новую кровь. Они принесли новые эмоции. Скажем, вот если мы слушаем русское пение, оно размеренное, очень красивое, душевное, духовное. но нету вот этой страсти. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи, и в дальнейшем цыгане одни из первых стали петь романсы, потому что до цыган в России романсы не пели со сцены, никто. Оно исполнялось в камерной обстановке, просто дамочки под клавесинчик, под какие-то там гитарочки, исполняли какие-то песенки. Бабочка прилетела, села на цветочек, и это мне напомнило, как я утром встретил того-то или кого-то. То цыгане, они стали изменять слова, они достаточно свободно относились не только к музыке, но и тексту. И так появились знаменитые цыганские романсы, которые потрясали русскую публику. Когда люди слушали цыганскую музыку, они вставали, потому что цыгане умели через пение раздвигать горизонты, раздвигать какие-то временные расстояния и, безусловно, теребить душу настолько, что человек чувствовал себя потрясенным. Вот в этом смысле цыгане дали очень серьезный толчок в России. Первым человеком, который написал из классических музыкантов профессиональный романс, был Алябьев, который написал «Соловей мой соловей» и посвятил ее цыганской певице, которая была первой исполнительницей этого романса. И потом романсы выпорхнули к Чайковскому, Глинке, к Римскому-Корсакову, ко многим русским композиторам, и роман стал действительно частью русской культуры.
Среди ваших композиций есть такой романс, где пересекается русское и цыганское?
Мы выпустили альбом, который называется «А зачем эта ночь?», и там есть несколько романсов. Вот даже вот городская песня «А зачем эта ночь?», в нем вплетается цыганская струночка.
Не понравился ей моей жизни конец, и с постылым назло мне пошла под венец. Не видала она, как я в церкви стоял, прислонившись к стене, безутешно рыдал.
Вы сейчас выступаете в рубрике «Мои любимые пластинки». У вас есть ваша любимая пластинка, там, где звучит какое-то произведение, которое исполняете вы? Если есть, то почему именно эта пластинка? Почему именно эта мелодия?
У меня есть композиция, называется она «Два ангела». Для меня это связано с моими переживаниями, с моей любовью, с моей любимой женщиной, с моей Танечкой, моей женой. И для меня она ангел. Но самое интересное, что когда я уже начал играть этот романс, во мне вдруг стало проявляться некое кино. То есть я стал видеть совершенно другую историю. И в результате появилась такая забавная история, потом даже которую я взял и записал на бумаге. История состоит в том, я как бы вот увидел такую картину, я вспоминаю как раз свое детство. Вот цыгане остановились табором у моря, и идет свадьба. Идет какой-то потрясающий цыганский праздник, который до ночи это самое. И вот звезды появляются, они отражаются в море. Звезды в море, в небе, везде, понимаете? И вдруг к цыганам спускается ангел. И он вместе с ними начинает петь и танцевать. Через некоторое время они вдруг понимают, что среди них находится ангел. Они говорят: «Ты кто?» Он говорит: «Я ангел». Цыгане подошли, смотрят, а крылья у него из воздуха. Да, действительно, ангел в белых одеяниях. И они говорят: «А вы все такие, говорит, красивые?» Он говорит: «Да, все». И он им улыбнулся, и они увидели, что у него золотые зубы. Они говорят: «И что, все ангелы с золотыми зубами?» Он говорит: «Нет, только цыгане». Знаете, вот когда вот я исполняю вот эту композицию, я вдруг медленно-медленно начинаю видеть всю эту историю этого ангела, этих цыган.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В нашей пражской студии Сергей Эрденко, лидер цыганского трио «Лойка». получили академическое образование. Вот вы рассказывали, как вы мальчиком исполняли Моцарта. Между тем, цыгане русского зарубежья придерживались совершенно иных традиций. Я сейчас говорю об Алёше Дмитриевиче, Полякове, Валентине Дмитриевиче. Чаще всего они выступали в Париже. Как вы в Москве, юношей с академическим образованием, юноша, который слышал артистов театра «Ромен», это классическая манера. Как вы тогда воспринимали босяков, шантропу цыганскую?
Ну, если вы Алёша Дмитриевича называете шантропой...
Я вас провоцирую.
Да. Вы знаете, для меня, если говорить, скажем, о народной музыке, есть несколько главных аспектов. Есть, конечно, цыганская музыка, которая напоминает музей революции. Вот театр «Мэн», в частности, потому что он где-то заморозился, где-то в радиусе 60-х годов, и на этой эстетике он как-то пробуксовывает, но живет, уже переехал в 21 век, но остается все там же. Но, с другой стороны, скажем, несмотря вот на неразвитие, у них есть какие-то вещи, которые будет сердце. Не со сцены, а за кулисами. Когда вот просто они сидят и начинают петь для себя, где не надо ничего изображать, не надо играть в цыган, понимаете, а надо быть тем, кем ты есть. В джинсах, в рубашке, в кепочке и так далее, со сломанным зубом или вставленным, неважно. Человек берет в руки инструмент и играет, начинает от души. Вот тогда вот этот примитив, о котором мы говорим, он начинает набирать такие обороты, что они посрамят любого классического музыканта с тремя образованиями. Вот эта подлинность, это самое ценное. Это с одной, скажем, стороны. С другой стороны, Лёша Дмитриевич, например, его искусство Полякова, оно самоценно тем, что они бесконечно честные люди. Вот то, что я им говорил, они не играют никого. Они какие есть, такие они есть. И когда они начинают петь, ты начинаешь понимать, чего лишилась Россия. Одна вот, например, песня Лёши Дмитриевича про колодников. Вы знаете, нет человека, который бы слушал эту песню и не плакал. Спускалась на землю прохлада. Или вот, скажем, песня «До свидания, друг мой, до свидания».
До свидания, до горох. Мне так страшно уходить во тьму, ждать всю жизнь и не дождаться встречи и остаться вновь одному.
Сергей, почти все компакт-диски, можно сказать, все компакт-диски, которые вы выпустили, это все-таки музыка либо цыганская, либо с сильным цыганским акцентом. А вы любите классическую музыку, вы любите джаз?
Ну, какой цыган не любит классической музыки, тем более джаз, потому что классика, она глубока до бесконечности, вот это выжимка всего самого лучшего, что есть. То, что касается джаза, это практически цыганская музыка, у них общие корни, и она вышла из народа, она вышла из народной музыки, и есть в ней импровизация, и она никогда не повторяется, то, что есть и в цыганской музыке, потому что когда человек берет цыганские в руки гитары, он сам не знает, какой будет следующий аккорд, и как он сделает следующую фиоритуру. Вот это сочетание разных культур, они как раз и дают. Только единственное, что когда ты пользуешься, скажем, принципами классической музыки или джаза, здесь надо быть бесконечно осторожным, потому что вот здесь нужен вкус. Ну вот уже перед Второй мировой войной в Европе появился такой гениальный человек, как Джанго Рейнхардт. Мало кто знает, например, что Джанго Рейнхардт был непревзойденным гитаристом, который играл фламенко, он выиграл практически все состязания. Они цыганским табором колесили по всей Европе. Цыгане устраивали такие состязания. Встречались несколько таборов, а все знали, что в этом таборе есть такие гитаристы, в этом другие, третьи. И они устраивали состязания, и Джанго выигрывал их все. То ли зависть, то ли по какой-то другой причине, шатер, в котором он спал, загорелся. И жена его вынесла из этого шатра, он был без сознания, он попал в больницу. И на левой руке у него было только два пальца. Пострадали руки у Джанго Рейнхардта. И вы знаете, когда он попал в больницу, он был в таком кризисной ситуации, он не хотел жить. И жена ему принесла патефон и принесла первые записи, которые попали в Европу. Это были джазовые композиции. Он вышел из больницы джазовым музыкантом. Он играл только двумя пальцами левой руки, А так как он не мог играть пальцами правой руки, он изобрел медиатор. Именно Джанго Рейнхардт изобрел медиатор. У него были братья, и они собрали колоссальный коллектив. Это был квартет, потом к ним присоединился Стефан Граппелли, и они стали играть джаз. Они играли только в таборе. И через некоторое время крупнейшие музыканты джазовые, которые любили джаз, они гонялись за этим табором, эскорт за ними ездил, чтобы послушать Джанго Рейнхардта. Потом сделали предложение, он уже приехал в Париж и стал давать сольные концерты и создал гениальный вот этот квинтет, который прогремел на весь мир. В Европе был родоначальником цыганского джаза. И на сегодняшний день в Европе цыгане, которые называют себя синти, мануш, эти цыгане играют джаз. Это стало их национальной культурой. Можете себе представить, русские цыгане собираются, начинают петь свои песни, а цыгане европейские не собираются, они начинают играть джаз. Я встречался там с Берели Лагране или Розенберг трио, даже играли вместе с ним. И вот я видел, когда к ним приходили гости, цыгане, они брали инструменты и все играли джаз.
Сергей, вы уже назвали свою любимую пластинку, свою любимую запись, свой любимый компакт-диск. А какую композицию больше всего любит публика?
Очень сложно об этом говорить, потому что публика в России любит больше романсы, и в нашем исполнении есть такой романс «Ямщик». Я считаю, это гениальным романсом, и для меня всегда это бесконечная история, связанная с моим отцом. Перед войной цыган тоже репрессировали, и цыганский табор, в котором он находился, туда пришли красноармейцы, им нужно было забрать у цыган великолепных лошадей. А цыгане понятия не имели, что происходит, и, естественно, не хотели отдавать своих коней, и проявили сопротивление. И мой отец попал таким образом в тюрьму, а ему только исполнилось 18 лет. И когда я исполняю вот этот романс, я вдруг представляю себе некий состав в окне, я вижу лицо своего отца, которому только 18 лет. Этот состав едет по Сибири через эту красоту, через эти снега, а в вагоне там мерзнут люди. И вот «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить». Это романс моего отца.
Как грустно, туманно кругом, тосклив, безотраден мой путь, а прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь. Как жажду среди мрачных родных измен забыть и любовь, но память мой злой властелин зовет и волнует мне кровь. Ямщик, не гони лошадей, спешит, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей.
Это русская линия, а в Европе, наверное, больше любят инструментальную музыку, и, может быть, одна из самых любимых, наверное, будет инструментальная пьеса, которую мы называем «Молдова».
Thank you.
Сергей Эрденко, лидер цыганского трио «Лойка» в пражской студии «Радио Свобода». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Норильское восстание, передача вторая.
Заключенные продолжали упорное организованное сопротивление.
Во всех лаг-отделениях появились листовки.
7 бумажных змеев несли с собой до 300 листовок каждый.
Конвоиры убивают заключенных.
Думайте про задуманную нами цель.
Большинство из нас попали в лагерь только потому, что были в плену.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.